Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера, программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать все главные события дня и вот заголовки. Казахстанский город Актобе атаковали религиозные экстремисты. В Москве начинается масштабная реконструкция Садового кольца. Германия может официально признать Россию соперником. Сенатор Франц Клинцевич рассказал о подготовке глобального удара НАТО по России. Алексей Кудрин пообещал подготовить новую экономическую программу для России к лету 2017 года. В России начнут развивать зеленую экономику. И сборная России по футболу проведет последний матч перед Евро-2016.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток! Успеем сказать главное.
Казахстанский областной центр Актобе в воскресенье стал ареной вооруженного противостояния между ограбившими оружейные магазины преступниками и силовиками. По неофициальным данным, пострадали около двух десятков человек, есть жертвы. В МВД Казахстана позднее объявили, что на город напали приверженцы радикальных нетрадиционных религиозных течений. Введен режим контртеррористической операции. Мы пытались связаться с кем-то из местных жителей, с очевидцами или актюбинскими журналистами. Однако сообщается, что в городе отключены интернет и мобильная связь, так как проводится контртеррористическая операция. Ну вот что нам рассказал директор департамента информации МВД Казахстана Алмаз Садубаев.
Сегодня 14.45, 15.45 по времени Астаны, ДВД Актюбинской области поступило сообщение о нападении неизвестных лиц на оружейный магазин «Паллада» в городе Актобе. 15.45 местного времени стало известно о нападении на другой оружейный магазин и расположении воинской части Национальной гвардии. В ходе нападения убит продавец магазина «Паллада», один человек ранен. В том числе при отражении нападения погиб один офицер и один военнослужащий контракт. 9 военнослужащих ранены. Принятыми мерами один из нападавших задержан, трое убиты, один ранен. Несколько преступников заблокированы, нескольким нападавшим удалось скрыться. Проводятся мероприятия по их задержанию. Предположительно, нападавшие являются радикальными приверженцами нетрадиционных религиозных течений. В городе Актобе объявлен режим антитеррористической операции. Приостановлена работа увеселительных заведений и движение общественного транспорта. Гражданам рекомендуется не выходить на улицу и проявлять бдительность. Подробности будут сообщены дополнительно.
Это директор департамента информации МВД Казахстана Алмаз Садубаев. Интерфакс со ссылкой на государственное агентство «Казинформ» сообщает, что первые перестрелки были сопряжены с ограблением оружейных магазинов. По данным очевидцев сообщества водителей «Зело», в Актобе произошло ограбление двух оружейных магазинов «Пантера» в районе старой части города и «Паллада» в 5-м микрорайоне. Произошла перестрелка полиции с преступниками, есть пострадавшие. Издание «Тенгри Ньюс» со ссылкой на медиков сообщает о десятках пострадавших. Казахстанский политолог Дасым Сатпаев с нами на связи. Дасым Асылбекович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это совсем неожиданность, то, что произошло, или к этому действительно все шло? Вот к тому, что произошло?
Я бы не сказал, что это является неожиданностью, потому что примерно похожие террористические акты были уже в Казахстане, разных регионах страны, в том числе и в Актобе. В частности, одним из последних таких терактов были 2010-2011 годы. Конечно, формы немножко отличаются, но регионы, опять же, немного совпадают. Потому что в последнее время именно Запад Казахстана в какой-то степени уже стал представлять определенную угрозу с точки зрения распространения радикальных идей.
Кем могут быть все-таки нападавшие? Это исламисты или кто?
Ну и опять же, пока точных данных нет, хотя бы уже обозначено, что это представители радикальных религиозных, назовем так, структур. Но если исходить из трендов последних лет, то большинство из таких терактов совершались людьми, которые были заражены салафистскими идеями. Кстати, самое интересное, что вот теракты, которые были на западе Казахстана, они как вот степени связывались с распространением радикальных идей именно из России. Вот это так называемый Саида Бурятского, который много лет тому назад приезжал на запад Казахстана и там создавал, скажем так, некое такое информационное поле по распространению радикальных салафистских идей среди казахстанских молодых людей. И эти идеи корни пустили. И видно, что события вот в Сирии, например, и так далее, уже просто подпитывают молодых радикалов, которые вот сейчас пытаются
таким способом нанести удар.
А почему Актобе? Правильно ли я понимаю, что именно там может находиться какая-то активная или крупная ячейка исламистов и действовать там?
Абсолютно нет, потому что как таковые крупные ячейки в Казахстане отсутствуют, ну и с точки зрения там на значительного количества людей. То есть те так называемые небольшие группы, которые арестовывались в последнее время, то есть они были рассеяны по всей стране, в разных регионах, то есть нет единого центра. В этом особенность, в принципе, любой экстремистской сети. Единого центра нет. Более того, в чем проблема? Проблема в том, что правоохранительным структурам очень тяжело вычислить потенциальных экстремистов-террористов, потому что они могут до последнего момента себя активно не проявлять.
То есть система не налажена, вы хотите сказать? Или я к тому веду, да. как система не налажена, отслеживание людей с экстремистскими взглядами?
Это активная работа началась только с начала 2000-х годов. То есть довольно поздновато, конечно. Но работа идет, профилактические меры проводят. Кстати, интересно, что незадолго до терактов в Актобе, с начала вот января этого года, Министерство внутренних дел Казахстана начало массовую проверку по всей стране всех потенциальных объектов с точки зрения террористических актов. Вот только я не знаю, оружейные магазины попали в этот список, но начали.
Как еще, что известно, как реагируют на это местные власти и с их точки зрения, как не допустить распространения вот этих экстремистских взглядов?
Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что долгое время здесь, в Казахстане, местные власти, в принципе, долгое время отрицали, что в Казахстане возможны появление местных экстремистов и террористов. То есть, в основном, кстати, дело в том, что они есть, это иностранные, скажем так, элементы. А как сказал, это именно граждане Казахстана, какие теракты совершают. Во-вторых, большой ошибкой было то, что власти долгое время называли этих экстремистов и террористов представителями обыкновенных криминальных групп. То есть они ставили за границу между там организованными преступными группами и экстремистскими радикалами, вот, которые все-таки в основу свою закладывали, пускай извращенческую, но определенную идеологию. И это, конечно, многих запутало. То есть просто, большинство граждан Казахстана долгое время считали, что да, это просто идет борьба с какими-то бандитами. На самом деле это в определенной степени фанатики, которые ради своих идей готовы идти на многое.
Но это фанатики-одиночки? Это фанатики-одиночки или нет все-таки?
Ну, опять же, учитывая то, что это было групповое действие, то, что мы были в Актобе, это была определенно небольшая группа, да? Вот. Но, опять же, были прецеденты, когда здесь попытку теракта совершали одиночки, в том числе. При этом, как показывает практика, большинство из этих терактов были на уровне самодеятельности. То есть там больше видно было как бы непрофессионализм. И, может быть, это в какой-то степени помогало нашим правоохранительным структурам, мы их быстро обезвредили. Профессионалы пока не появились, но я думаю, что это дело времени. Не дай бог, если вернутся в страну некоторые представители наших, скажем так, радикальных структур, которые на территории Сирии, например, появились.
Да, Сэм Асалбекович, один вопрос. Сразу напрашивается какая-то аналогия. Вспоминаются теракты недавние в Европе. Там целью были гражданские. А тут нападение на войсковую часть. То есть, возможно, мы это можем трактовать как попытка захвата оружия и так далее. Как вы это воспринимаете в Казахстане?
Ну, самое интересное, то, что действительно большинство терактов, которые были здесь в Казахстане, в основном долгое время как раз были направлены против представителей власти. Против представителей правоохранительных структур, там, Комитета национальной безопасности. И в этот раз тоже мы видим определенную, скажем так, похожую систему, но есть отличия, потому что все-таки погибли в том числе и мирные граждане. Поэтому я думаю, что если раньше деятельность экстремистов была направлена в первую очередь против представителей государственной власти, то сейчас мы видим, что они используют уже традиционный метод, когда жертвами могут оказаться и случайные люди. Тем самым, в какой-то степени, возможно, создавая еще больше информационный эффект от людей.
Спасибо, принято. Это казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Он был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что казахстанский город Актобе атаковали религиозные экстремисты.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Москве начинается масштабная реконструкция Садового кольца. Благоустройство части от Арбата до Долгоруковской улицы в рамках программы «Моя улица» начнется 6 июня и продлится до сентября. В связи с этим закроется по одной полосе движение в каждую сторону. Об этом сообщается на сайте мэрии. Парковочные места на время проведения работ ликвидируют. Прогнозируются затруднения на Большой Садовой улице, Кудринской площади, Новинском бульваре, в Оружейном переулке, на Садовой Кудринской улице, Садовой Триумфальной улице и Смоленской площади. В результате результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы возможны затруднения движения в центральной части города, особенно в утренние и вечерние часы пик. Об этом Дептранс сообщает. Объезжать участок предлагается по Красной Пресне, Звенигородскому шоссе, Третьему транспортному кольцу, Ленинградскому проспекту, Новослободской улице. Водители просят пользоваться вообще общественным транспортом. Евгений Бабенко с нами на связи, глава муниципального округа Арбат. Евгений Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгений Петрович, вам как идея самой реконструкции? Лето — это удачное время или нет?
Ну, знаете, я надеюсь, что решили, что летом все уедут на дачи, и будет народу меньше. Но народу не стало меньше, понятно почему, да? На дачи не поехали. Но реконструкция вообще, по большому счету, нужна. Давайте вспомним о том, что Садовое кольцо должно быть садовым все-таки по своему названию. И реконструкция, ну, необходима.
Какая реконструкция? Насколько изменится облик Садового кольца?
Вы знаете, вот насколько изменится облик, надо эти вопросы, наверное, задавать господам с КБ «Стрелка».
А вы вообще не принимаете в этом участие и не знаете, как это будет
выглядеть? В том-то и дело, что мы создали рабочую группу. И очень хотим, чтобы рабочая группа с нами общалась. Вот мы периодически раз в неделю собираемся, но пока сказать или внести изменения, которые жители наши вносят туда, да, вот очень многих людей волнует вопрос о том, что если мы сегодня посадим деревья, что будет с ними следующей весной, да, после реагентов, после всех вот этих вот вариантов. Второй вопрос. Куда деваются наши парковочные места? Будут ли они восстановлены? Как это будет сделано? Нужны ли вообще на новом... Вот я про Новый Арбат сейчас говорю. Да? Нужны ли на Новом Арбате карманы парковочные для такси, когда такси сейчас вызывается просто там по нажатию кнопки. Да? Они подъезжают, и все, и никого не ждут, и все это решается. То есть вот будут ли сделаны вот эти вот прекрасные лестницы, да, вот эти вот для маломобильных групп населения. Вот вопрос, который волнует, понимаете. Пока вот, когда мы встречались с КБ «Стрелка», они нам пока ответить не могут по этому поводу.
Правильно ли делают власти, как вы думаете, когда затевают благоустройство вообще во всем городе одновременно, ну, в центре?
Вы знаете, я понимаю, что центр должен быть освобожден максимально от машин, что в центр должны люди заходить, гулять и все прочее. Но не забывать надо о том, что тут живут люди. У меня по Новому Арбату только в четном секторе высотные дома, да, живет 2500 людей. Понимаете, у каждого есть свои проблемы. И решать эту ситуацию через активный гражданин, как это делается, да, почему-то жители Ясенева и жители, там, я не знаю, там, Новопеределкино, решает о том, как жить на Арбате. Надо прежде всего с жителями Арбата разговаривать. Вот поэтому мы собрали и департамент транспорта приглашаем на эту рабочую группу жителей, старших по домам, которые есть, у которых есть кардинально принципиальные вопросы, которые надо решать. Их надо решать. Я согласен с тем, что Москву, центр Москвы, надо этим заниматься. Но заниматься этим надо постепенно, хотя я вижу прекрасно, да, что вот скверы, которые были по Садовому кольцу, они уже 2 года как ремонтируются. Мы, депутаты, принимали в этом участие самое
Евгений Петрович, я понимаю вас. Смотрите, но в этой связи вы говорите, что максимально, да, для прогулок, для всего, но все-таки экономическая активность города сосредоточена именно в центре. В этой связи интересно ваше мнение по поводу перспективы платного въезда.
Да никакого платного въезда в центр город быть не может. Если вы помните, был такой у нас префект Центрального округа Сергей Львович Байдаков, да, который предложил въезд в город там 500 рублей, был торжественно снят по этому поводу. Ну, не по этому поводу, но одно из этих. Его высмеяли, подняли на смех. Да? Ну, какое может быть... Послушайте, какое платное? Ну, да давайте уже за вдох и выдох платить, что ли. Ну.
Спасибо, принято. Это Евгений Бабенко, он глава муниципального округа Арбат. Мы говорим о том, что в Москве начинается масштабная реконструкция Садового кольца. Сегодня, по идее, должны закончиться ремонтные работы строительства коммуникации на Тверской улице. Она была перекрыта в течение 2 суток. Ну, а вот что сказал координатор сообщества «Синей ведерки» Петр Шкуматов по поводу этой глобальной реконструкции.
Если еще наши уважаемые коллеги-автомобилисты не поняли, происходит выдавливание автомобилей из центра Москвы любыми способами. И когда водители задают резонные вопросы, а как же мы будем ездить по суженным улицам или улицам, где уменьшилась ширина полос, возникает вопрос: нет, вы там ездить не будете. Центр будет максимально зачищен от машин, и, собственно, вот эти неудобства, которые сейчас причиняются автовладельцам с помощью вот этих вот самых ремонтов и сужений, и ликвидации парковочных мест, это всего лишь репетиция основного парада. Собственно, надо готовиться к тому, что центр Москвы к моменту проведения чемпионата мира по футболу, который состоится уже через 2 года, станет практически безавтомобильным. Собственно, все программы по благоустройству, по реконструкции, по созданию какого-то внешнего лоска – это программы, которые направлены в том числе и на то, чтобы иностранцы, которые приедут сюда, разумеется, не на автомобилях, видят что-то такое приличное, дорого-богато. Поэтому я бы сейчас на месте автовладельцев не ругался бы на московские власти, а думал, что делать дальше, если особенно нужно ездить нам автомобили в центр города, потому что уже сейчас грядет платный въезд в центр с какими-нибудь дикими тарифами, платная парковка не отменяется, и, собственно, количество машин, которые сможет переварить центр Москвы, оно уменьшается постоянно с каждым днем, и в итоге уменьшится до какого-то абсолютно ничтожного минимального предела. Поэтому здесь, конечно, надо либо отстаивать свои права, ходить на выборы, голосовать за оппозиционные партии, которые пока еще поддерживают автомобилистов, ну или съездить на дачу, как обычно, и потом пожинать плоды собственного безразличия.
Это координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Во время ремонта на Садовом кольце расширят тротуары, на небольших пешеходных участках высадят сады, появятся проезды дублеры, отгороженные от дороги разделительной полосой с деревьями, вдоль дублеров организуют новые парковочные места, тротуары вымостят новой плиткой с разработанным специально для Садового кольца рисунком мощения. В пешеходной зоне будет использовано мощение из светлого гранита, темный гранит появится в разных местах, то есть в пешеходной зоне будет использовано мощение светлого гранита, а в других местах будут использовать темный гранит. Но еще в Москве в течение 3-4 лет появятся благоустроенные набережные. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что порядка 5-6 километров благоустроенных набережных могут появиться на территории западного округа столицы в течение 3-4 лет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Германия может официально признать Россию соперником. Новая редакция «Белой книги» 80-страничного документа по вопросам политики и обеспечения безопасности страны была подготовлена Министерством обороны ФРГ совместно с другими ведомствами, ответственными за национальную безопасность. Об этом пишет Die Welt. Она должна быть представлена и одобрена правительством. Отдельным пунктом в «Белой книге» прописана Россия, которая, согласно авторам документа, перестала быть партнером и стала конкурентом. С нами на связи корреспондент Берлин еженедельника «Der Freitag» Ульрих Хайден. Ульрих, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, что это все-таки за белая книга такая, насколько она важна?
Ну, она достаточно важна, она выходит уже 69-й год, но с большими перерывами. Последняя книга вышла 10 лет назад, она фиксирует главные угрозы для Германии, национальной безопасности. Новый, как сказать, вещь, это что Россия стоит уже на третьем месте угрозы в Германии в этом книге. После террористов и после сайбер-угрозов, значит, информационные технологии, там какие угрозы. И, ну, в принципе, надо, конечно, это достаточно громко, что Россия сейчас для Германии соперник и не партнер, но надо...
Но в «Белой книге» же появилось, в «Белой книге» появился вот этот пункт, и почему? Как ФРГ сейчас воспринимает Российскую Федерацию?
знаете, это может быть сейчас еще громко скажут, что Германия принимает, потому что это Министерство обороны, которое это пишет. И всегда Министерство обороны, она особенно, как сказать, ярко в этом плане выступает. И есть другие министерства, как иностранных дел и экономика, которые, может быть, немножко другие, другой тон делают. Но все равно меня тоже это беспокоит, потому что в этом белом книге стоит, например, такие пункты, как Крым, как Восточная Украина, вмешательство якобы в Россию. Там стоит еще вообще, что Россия уходит от Запада, делает свой путь, что есть такие влияния в социальных сетях от России. Значит, Россия старается менять мнение людей в разных странах. Значит, это очень такой туманный формулировки. И, и в принципе, очень, мне кажется, опасно, когда военные начинают оценить сферу пресса и массовой информации, потому что конечно, может быть, сейчас начинается такая охота на ведьма, люди, которые, как сказать, якобы пишут для Путина типа этого. Ну, такие слова у нас уже последние два года появились.
Ну, смотрите, вчера заявление делала Ангела Меркель. Она говорила о необходимости создания единой экономической зоны Европы и Российской Федерации. Сегодня мы читаем про новую редакцию «Белой книги», где Россия называется противником, соперником и так далее. С вашей точки зрения, кому в большей степени прислушивается немецкое руководство, которое, наверное, и формирует, естественно, вот эту вот внешнюю политику и внешнеполитические связи с Москвой?
Ну, это такой коллективный процесс, и каждое министерство как-то дают свою, и окончательные решения принимаются сейчас перед каникулами. И что Меркель сейчас говорит о свободной экономической зоне от Лиссабона до Владивостока, мне кажется, это такой признак для России, что, слушайте, если у вас есть еще шанс возвращаться на Запад и типа согласовать ваша политика с нами.
Спасибо, да.
Ну, это такая, типа, что мы не такие кровавые.
Все понятно, спасибо. Это Ульрих Хайден, он корреспондент берлинского еженедельника Der Freitag. О новой редакции «Белой книги» и о том, как там представляется Российская Федерация, мы поговорили с членом Комитета Совета Федерации по международным делам Игорем Морозовым. С ним побеседовал Антон Лемесев.
«Белая книга» — это один из публичных документов, опусов, даже не документов, а, наверное, таких размышлений о том, что происходит во внешней политике в Германии. И если прописана позиция Германии по отношению к России, что она становится ее соперником, то я думаю, что это одна из точек зрения германского истеблишмента. Потому что есть и другие. Например, министр иностранных дел Штайнмайер не раз высказывался за снятие или, по крайней мере, рассмотрение вопроса о снятии санкций. Фракция левых конкретно выступает в парламенте за восстановление в полном объеме экономических отношений с Россией. И таких примеров можно приводить все больше и больше. И совсем недавно Ангела Меркель сказала о том, что необходимо восстанавливать отношения между Европейским Союзом и Россией. И это чрезвычайно важное заявление, которое сделано на фоне предстоящего саммита. Саммита ЕС, саммита НАТО, и необходимо смотреть за практическими шагами, которые будет делать правительство Меркель по отношению к России. Но мы видим, что ситуация в Европе меняется, и идет вот такая пошаговая инициатива за снятие или снижение напряжения санкционной политики против России. Я думаю, что вот эта тенденция возобладает скорее и сильнее, нежели чем перевод России из категории стратегического партнера в соперника. Да, конечно, мы можем констатировать, что объем внешнеторгового оборота упал, и мы понимаем причины. Мы видим, что разорванные торговые связи в разных секторах экономики, но это результат санкционной политики, навязанной Соединенными Штатами Америки и Европе. Но сейчас уже точка, я бы сказал, вот этого дна разрушения отношений между Европой и Россией, американцами, уже пройдена. Теперь пошло восхождение, и полагаю, что мы в этом году уже будем свидетелями больших позитивных изменений в наших отношениях.
Это член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Ну а прежнее руководство правительства ФРГ, та самая «Белая книга», где речь идет о политике страны в области безопасности, была опубликована в 2006 году. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера, программа «Поток», и мы продолжаем. Североатлантический альянс, размещая войска на бывших советских военных базах в Европе, готовит плацдарм для глобального удара по России. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он говорит, что число военнослужащих НАТО на восточном направлении увеличилось в 19 раз. Он говорит, что у них много серьезных планов в рамках концепции так называемого глобального удара. НАТО поднимает наши старые советские базы в Прибалтике, Румынии и Польше, расставляет там людей, говорит Клинцевич. Но вот подробнее с ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Какие действия проводит НАТО? При этом, когда натовские действующие генералы говорят о разработанной концепции молниеносного глобального удара, их выстроены планы, и они особо это не скрывают, поэтому они говорят, что единственная страна сегодня в мире, которая может это осуществить, что Россия это не в состоянии. При этом начинается в спешном порядке, агрессивно используются бывшие аэродромы, военные базы, как в Прибалтике, построенные советскими специалистами, так и в Восточной Европе, страны Варшавского договора. При этом все это происходит вокруг границ, вблизи границ России, когда создавание противопозиционных районов ПРО, использование МК-41, универсальной пусковой установки двойного назначения, которая может стрелять и противоракетой, и самой современной крылатой ракетой «Томагавк», средней дальности, приближенной к границам. Во-первых, нарушение идет договора о ракетах средней и малой дальности. Во-вторых, это оружие, перехват которого очень затруднитель. И вкупе специалисты абсолютно правильно говорят, что идет вот эта подготовка, в том числе и общественное мнение. Общественное мнение глобально готовится на фоне информационной войны о якобы агрессии России, ее агрессивной сущности, о вооруженных силах и так далее. Мы за 40 лет первый раз перевооружаемся, планово объявив всем и так далее. Мы не делаем никаких рывков, при этом ставит на колени нашу экономику, заставляет втянуться в холодную войну и в гонку вооружения, создают имидж абсолютно деструктивной и агрессивной страны. Сегодня Германия обозначила Россию как одну из основных, которая угрожает ей.
Вам поэтому и кажется, что НАТО готовит глобальный удар по России?
Да, она давно готовит. Только другое дело, что она, если бы могла и понимала, что это будет без ответа, сделала. Но она вот такие действия сегодня готовит, создавая напряжение. Я все время говорю, что никакой войны не будет. Потому что они понимают, что от этого выигрыш их не будет. Но вот это подготовительные эти вещи, они вот идут. И не учитывать их. И специалисты абсолютно четко говорят. Ну а как? Не учитывать. Ну, представляете, вот к вашему огороду подтянули катапульту и уже снаряжают баки с бензином и так далее. Рубанул топором, и бак с бензином с горящим фитилем на ваш дом полетел. А что потом делать?
Это Франц Клинцевич, он первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, но свои алармистские заявления он смягчает заявлением о том, что именно сейчас России не надо особенно беспокоиться в связи с действиями НАТО вблизи российских границ, несмотря на то, что альянс, цитата, нагнетает обстановку. А вот что на эту тему сказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Глобальный удар НАТО на западных рубежах – это как бы, ну, сапоги с огнем получились сапоги в смятку. И путал две разных программы. Глобальный удар к НАТО вообще не имеет никакого отношения. Это чисто американская программа. Глобальный удар – это значит, американцы, давнишняя их идея, что у них должна быть возможность, что если они засекли, что где-нибудь какой-нибудь злодей, типа там халифа ISIS, вот они знают, где он находится, в любой точке земного шара в течение часа могли организовать удар и его ликвидировать. Это там либо гиперзвуковое оружие, либо, значит, баллистические ракеты неядерными боеголовками. Вот что-то такое. Это имеется в виду именно глобальный удар. К НАТО и войскам в Европе это не имеет вообще никакого касается. Технически разные абсолютно вещи. Но у Клинцевича, говорю, получилось, смешал все вместе. Ну, слышал, как говорится, но не совсем разобрался. Будут приниматься дополнительные решения на саммите, они оформляться будут окончательно в следующем месяце. В Варшаве
саммите НАТО, что будет усиляться, так сказать, восточный фланг, или, скажем, можно назвать его восточным фронтом, что там будут размещены дополнительные силы на более-менее постоянной основе, хотя, в принципе, там будет некоторая ротация. Формально можно говорить, что не совсем на постоянной, но реально на постоянной, конечно. Где-то 4 батальона, многонациональных батальона, значит, по одному на Польшу, на Литву, Эстонию и Латвию. Там считают, что России угрожают, значит, нужно увеличить. Сейчас там где-то роты бывают в каждой стране, более-менее постоянные, то временами отводят, потому что нужны дополнительные деньги, но деньги вот будут выделены, американцы выделяют специальный бюджет на поддержание 2 бригад, причем на 12 месяцев. Но это, правда, от Болгарии до Эстонии, так сказать, на длинном фронте. Это еще Румыния включает Болгарию. И европейцы присоединят, там, Британия, Германия, ну и остальные там возможности. Кто взвод, кто рот, кто присылает на ротацию. Это будет, чтобы в Москве знали, что любые военные действия в Прибалтике и в Польше, значит, там придется сразу воевать не просто там с какими-то местными ополчениями, а сразу с основными странами НАТО. Что их войска там будут присутствовать, а значит, они будут полноценно войдут в этот конфликт со всеми неизбежными последствиями.
Это военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Но еще о деятельности НАТО, просто заявление последних суток, которые есть, что Польша усилила меры контроля на границе с Россией. Военная техника НАТО, включая танки «Абрамс», пройдет через центр Риги. Ну и Франция впервые отправила в Литву пехотинцев для участия в учениях.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алексей Кудрин пообещал подготовить новую экономическую программу для России к лету 2017 года. Основные положения программы экономического развития после 2018 года, которую по поручению Владимира Путина готовит бывший министр финансов Кудрин, будут готовы к лету следующего года. Об этом сам Кудрин рассказал Интерфаксу. Он говорит, что в данном случае это заказ президента, администрации президента, и сам президент будут определять качество и возможности целого ряда материалов и целиком программы. Также Кудрин предположил, что решение по стратегии будет приниматься до президентских выборов, поскольку, цитата, «мы находимся в рамках политического процесса, поэтому то, что мы предъявим, будет в конечном счете определяться на готовность к использованию». ТАСС пишет, что бывший министр заметил, что продление продуктового эмбарго не меняет сложившегося отношения России с мировыми рынками, поскольку, цитирую, решения, которые были приняты, формируют позицию статус-кво. Три главных системных риска в России – это неадекватность вызовам уровня государственного управления и коррупции, проблема позиционирования России в отношении мировых рынков капитала и товарных рынков, ну и также высокий уровень неопределенности и непривлекательность внутренних инвестиций, говорит Кудрин. Но, как стало известно, 26 апреля Центр стратегических разработок под руководством Кудрина по поручению президента создаст стратегию экономического развития России после 2018 года. В том же месяце экс-министра назначили на пост зампред экономического совета при президенте. Вот что на эту тему сказал директор по научной работе Института экономической политики имени Гайдара Сергей Дробышевский. С ним побеседовал Антон Лемесев.
4 июня состоялась конференция Центра стратегических разработок. Это была достаточно широкая с точки зрения представительства многих организаций конференция, организованная Центром. И основной целью данной конференции была идентификация вызовов, стоящих перед российской экономикой, даже, наверное, шире можно сказать, перед российской политикой в 2017 и последующих годах. Основной целью ее было идентификация этих вызовов для разработки впоследствии адекватной стратегии социально-экономической политики и реформы госуправления для того, чтобы ответить на эти вызовы, и, собственно, уже экономическая программа способствовала переходу России на устойчивую траекторию экономического роста. Все участники конференции, в зависимости от их профессиональных интересов, специализации, были разделены на 3 группы. Первая группа занималась проблемами внешней и внутренней политики безопасности, то есть это скорее был такие вопросы, связанные с положением России на международной арене, с теми вызовами, которые стоят с точки зрения международной безопасности, геополитики, изменений мировой экономики. Вторая группа была посвящена проблемам развития институтов, гражданского общества, человеческого капитала. И третья группа, собственно, экономический рост, макроэкономика. Ее основная как раз специализация была экономические вызовы, стоящие перед экономикой России. И, соответственно, вот в рамках этой группы, собственно, я принимал участие.
Что Кудрин рассказывал?
Кудрин на самом деле не рассказывал, по крайней мере, на самой конференции ничего, кроме как бы общих постановки задачи о том, что нас всех собрали именно для идентификации вызовов, которые и, собственно, результаты будут потом положены в основу для разработки программы. Он слушал, он, соответственно, принимал участие как слушатель в первую очередь в работе по всем трем направлениям, а выступали скорее вот участники круглых столов. А выступление, которое было Кудрина, которое тоже растиражировано в СМИ, это его пресс-конференция, которую он давал журналистам после окончания конференции, а не на конференции.
Какие основные тезисы были сформулированы на конференции?
Результат, скорее, конференции, каждая из трех групп выделила по два основных вызова, которые, собственно, считают главными. По группе внешней и внутренней политики безопасности это основные вызовы углубления изоляции России от международных рынков капитала и товарных рынков, а также вовлечение в конфликты в зоне интересов вблизи границ России. Группа про институты гражданского общества, то есть двумя самыми главными вызовами называла неадекватный вызовом уровень государственного управления и коррупцию, а также, соответственно, непривлекательность для жизни и работы перспективных человеческих кадров. И наша группа по экономике также в качестве основных вызовов сформулировала проблемы сохранения высокой неопределенности и непривлекательности внутренних инвестиций и нарастающее технологическое отставание и ограниченное вовлечение России в мировую технологическую революцию. Собственно, вот это вот результаты обсуждения и почему эти вызовы наиболее важны. И, собственно, вот такой рейтинговое голосование по выбору вызовов и их идентификация и является основными результатами конференции. Предполагается, что та экономическая программа, которая будет разрабатываться Центром стратегических разработок и рабочей группой под руководством Алексея Леонидовича, должна быть направлена на то, чтобы вот эти вызовы, стоящие перед Россией, были преодолены. И в программу должны содержать конкретные меры, вот, которые именно связаны с ними. Они, безусловно, обсуждались вот, в рамках работы круглых столов, потому что понятно, что эксперты, говоря о каких-то проблемах, ну, не могут одновременно не упоминать меры. Я могу более подробно говорить вот, про ту подгруппу, которая занималась экономической макроэкономикой, где я принимал участие. Разумеется, там обсуждались меры, связанные, соответственно, и преодолением отставания, с меры, направленные на то, что как повысить привлекательность средств внутренних инвестиций. Не могу, правда, сказать, что эти меры какие-то очень необычные, неизвестные. Наверное, можно сказать, что большинство из этих мер, они известны и записаны в наших российских существующих правительственных программах. Вопрос, наверное, ключевой в том, как эти меры реализуются. Опыт участия практически всего экспертного сообщества в предыдущих программах есть, и результаты, в общем-то, неоднозначны. Да, там вот есть известен факт, что программа Греха была реализована примерно на 25-30%. Стратегия 2020, наверное, ну, может быть, процентов на 5, если была реализована. Соответственно, что будет с новой программой? Основное как бы мнение тут уже всех, соответственно, абсолютно экспертов, что проблема не в том, какие конкретно меры будут предложены, еще раз повторяю, неизвестно давно. Проблема основная, конечно, наличие политической воли и, собственно, выстроенные реформы государственного управления так, чтобы все эти давно известные, правильные, проверенные и международным опытом, и отчасти нашим опытом меры будут, наконец, доведены до конца, а не каждая мера сначала будет объявлена реформа, потом через какое-то непродолжительное время до ее реализации приостановленной.
Это Сергей Дробышевский, директор по научной работе Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Кудрин пообещал подготовить новую экономическую программу для России к лету 2017 года.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит развивать зеленую экономику и создавать новые технологии производства энергии. Об этом глава правительства сообщил в поздравительной телеграмме по случаю празднования Дня эколога в стране. Он говорит, что мы продолжим развивать зеленую экономику, создавать новые производства энергии и рационального использования природных ресурсов, расширять сеть заповедников, национальных парков, совершенствовать природоохранное законодательство и так далее, сообщается в этой телеграмме. С нами на связи координатор экологического проекта Росэко Михаил Антонов. Михаил, здравствуйте.
Приветствую.
Михаил, когда Дмитрий Медведев говорит, что мы продолжим развивать зеленую экономику, а она уже развивается? Когда начали?
Так, ну, смотрите, как бы речь о необходимости, скажем так, озеленения российской экономики, она уже идет достаточно давно, но большую часть с собой, можно сказать, она носит все же декларативный характер. Однако сейчас мы уже видим более такой укоренившийся тренд в этом плане. Это и принятие закона о наилучших доступных технологиях, это и инициация реформы обращения с отходами. Вот, это даже можно сказать, что вплоть до предложения рассмотреть возможность создания электрокаров на базе «Лады», вот, и подписания климатического соглашения. То есть вот в последнее время шагов начинает приниматься гораздо больше и гораздо глобальнее.
Но, Михаил, зеленая экономика – это что?
Здесь, если мы говорим об зеленой экономике, это именно, ну, скажем так, совокупность средств, когда идет, то есть экономический рост, экономическое развитие, и при этом снижается негативное воздействие на окружающую среду, потому что от нее как раз зависит и благополучие, и качество жизни человека, и вообще, собственно говоря, ну, сама жизнь на нашей планете.
Но подождите, вот, это и, все-таки, да. Я прошу прощения, это альтернативные источники энергии, это прекращение агрессивного вырубания лесов, это создание национальных парков, что это, или это все вместе?
Это все вместе, это комплекс мер. То есть это, с одной стороны, негативное снижение на воздействие на окружающую среду, как и промышленных предприятий. То есть вот сейчас мы говорим о снижении эмиссии парниковых газов, то есть об ужесточении законодательства нашего российского, то есть за выбросы, за сбросы. Вот, опять же, здесь и вот начинается усиливаться контроль за, то есть за вырубками в лесах, то есть сейчас уже и о лесовосстановлении даже. Ну, понятно, что пока леса мы вынуждены вырубать, но как минимум раньше достаточно это была халатная сфера, где можно было вырубить гектар леса, а заплатить всего штраф 1000 рублей за это. Сейчас планируется пересмотреть данную политику. Вот. Ну, конечно, раньше об альтернативных источниках энергии тоже речи в России не шло, потому что, понятно, у нас есть свои запасы и газа, и нефти, но вот сейчас мы тоже сталкиваемся с этой дискуссией. Вот. То есть переход на возобновляемую энергетику, потому что у нашей страны есть весь потенциал тоже для этого, то есть энергия рек, и солнечные территории, и территории ветра, то есть мы можем обеспечивать энергией как и всю Европу, так и всю Азию, так и всю нашу страну.
Михаил, здесь такой момент, когда говорится об экологии, ну, у меня ассоциация сразу возникает, это реки, в которых бензиновая плотная пленка, это целлюлозный комбинат на берегу Байкала, но это просто элементарно разбросанные бычки около подъезда. В России есть культура заботы об окружающей среде или нет?
Знаете, как сказать, последнее время она отошла на какой-то задний фон, не знаю, возможно, люди, озабоченные своими сиюминутными проблемами, начинают забывать о чем-то глобальном, но можно сказать такую вещь, что экологическая культура – это неотъемлемая часть нашей страны, даже вот сегодня мы выпустили целую подборку цитат выдающихся людей, которые уже там и 100 лет назад, и 150 лет назад настаивали на том, что необходимо беречь окружающую среду, хотя еще тогда не было такого негативного влияния. Вот. Эта культура есть у нас, однако в последнее время, ну, что называется...
А признаки того, что она есть? Подождите, а признаки того, что она есть, какие?
Признаки того, что она есть? Да. Но, во-первых, это, ну, как вам сказать... То, что все равно так или иначе, даже Россия, если мы будем смотреть на соцопросы, то есть то, что люди думают о нашей стране, и одним из первых в ряду, это идет как раз ее красота, ее природа. То есть это наше природное богатство. С другой стороны, то есть вот я сейчас говорю, есть проблема какого-то вот хаотичного, что называется, бескультуре. Ну да, кто-то бросает бычки, кто-то там не ухаживает за территориями. Но с другой стороны, мы видим и волну общественных организаций, то есть таких гражданских, которые действительно и проводят субботники, и проводят посадки леса, привязывают это к патриотическим мероприятиям.
Так получается, это все-таки, Михаил, не единая концепция в рамках государства целого, а какой-то удел отдельных небезразличных граждан, которые сначала отработают, поработают, а потом собираются и отправляются в летнюю экспедицию собирать мусор с берега того самого Байкала.
Ну, вот сейчас есть надежда, то, что сейчас вот будет второй год экологии, год охраны окружающей среды, который вот инициировал наш президент, то, что есть надежда, то, что это переломит ситуацию, потому что все-таки экологизация, это сейчас тоже мировой такой тренд. Вот у нас был в 2012 году год экологии, и тогда министр заявил, что да, год прошел, но проблемы не решили. Сейчас вот у нас в 2015 году будет второй, и сейчас как бы на это полагается большая надежда, что как бы, ну, государство и общество начнет немножко пересматривать свой взгляд, то, что мы, может, уйдем от каких-то там, не знаю, простых вещей, достаточно там, ну, не знаю, там, птичек, рыбок и прочего в плане экологического просвещения, а начнем людей учить, как бы, как снизить свое негативное влияние на окружающую среду, как вести экологичный образ жизни, как сортировать отходы и сдавать их в переработку, как сажать те же самые деревья правильно, потому что бывают случаи, проходят там акции по посадке деревьев, а делают это неправильно, с нарушением технологий, они не приживаются.
Спасибо, принято. А Михаил Антонов был с нами на связи, он координатор экологического проекта «Росэко». Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня, поздравляя экологов с профессиональным праздником, он говорит, что Россия продолжит развивать зеленую экономику и создавать новые технологии производства энергии.
Говорит Москва. Поток.
В воскресенье, то есть сегодня, 5 июня, сборная России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы проведет товарищеский матч с командой Сербии. Встреча состоится в Монако на стадионе. В 7 вечера она начнется по московскому времени. Российская сборная в минувшую среду в контрольном матче, проходившем в австрийском Инсбруке, со счетом 1-2 уступила команде Чехии. Игра запомнилась нестандартным нападением сборной России. Главный тренер Леонид Слуцкий выпустил с первых минут сразу трех номинальных форвардов. Но после матча тренер не исключил, что будет вообще пробовать данное сочетание и в дальнейшем. Исполнительный продюсер Матч ТВ с нами на связи Александр Кузьмак. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько важен этот матч в подготовке к Евро?
Вы знаете, если говорить о том, что какие выводы смогут сделать болельщики после этой игры, то, скорее всего, никаких. Ну, я имею в виду, в первую очередь, просто потому, что этот матч в любом случае, как бы он ни закончился, он тренировочный, ни на что не влияет. Ну, представьте, выиграем мы со счетом 10-0 или проиграем со счетом 0-10, это не повлияет на наши турнирные расклады и положения. И, в общем, таких историй, даже в истории сборной России, таких случаев было очень много. Поэтому давайте не будем делать выводов, а просто посмотрим. Этот матч важен для тренера, в первую очередь, понять уровень физической готовности, понять, каким образом удалось команду подготовить, посмотреть связки игровые, ну и так далее, и так далее.
А почему Слуцкий говорит, что этот матч более показательный, чем игра с чехами?
Потому что эта игра проходит уже непосредственно в преддверии Евро, уже 11-го нам играть первый матч, и это очень важно, потому что уже сейчас происходит, ну, то, что в некоторых, скажем, видах спорта называют раскрытием физической готовности. Uh-huh. То есть, если предыдущую игру наша команда играла все-таки на уровне больших нагрузок, то сейчас нагрузки, очевидно, будут спадать, потому что команда должна успеть отдохнуть, прийти в себя уже непосредственно перед началом турнира. База уже заложена, поэтому сейчас мы должны увидеть хорошее движение от сборной России, если все спланировано правильно.
Как вам вообще ход подготовки к Евро?
Ну, это очень трудно сказать, не будучи, во-первых, специалистом по физподготовке, во-вторых, не наблюдая команду со стороны. Uh-huh. Поэтому, сказать, ход подготовки с точки зрения организационной, очевидно, нормально. Команда готовится в Бодрогаце, в Швейцарии, великолепные условия, готовилась, точнее говоря, сегодня уже в Монако находится, собственно. Но, так или иначе, ход подготовки великолепен. Все, что могли для нашей команды, сделали. Я думаю, что все идет по плану. А вот как все получится на деле, мы узнаем не сегодня, а после трех матчей группового турнира.
Я почему спрашиваю? Потому что болельщики вспоминают Евро 2008 года, перед которым Гусхидинг почти месяц посвятил тренировкам физических качеств игроков, и тогда это принесло плоды, Россия стала призером. В этом году и срок подготовки меньше, и интенсивность меньше.
Вы знаете, да, и опять-таки, и да, и нет, потому что, ну, например, футболисты мадридского Реала или мадридского Атлетика, игравшие в финал Лиги Чемпионов, к ним планировалась клубная подготовка. Там играют Тони Кросс, там играет Криштиану Роналду, там играет еще целая куча футболистов из разных европейских сборных, в том числе Гаррет Бейл, тот же самый из сборной Уэльса. Можно ли сказать, что он будет плохо готов к Евро? Я бы не рискнул.
Александр, тут есть такой момент. Газета Daily Mail пишет, что Россия заняла последнее место по популярности футбола среди стран-участниц предстоящего чемпионата Европы по футболу. Рейтинг составлялся по уровню посещаемости стадионов. Что происходит?
Ну, вы знаете, газета Daily Mail, очевидно, занимает первое место популярности в Англии, поэтому она может писать абсолютно все, что угодно. С точки зрения посещаемости футбола, это совсем одна история. Популярность футбола совсем другая. Да, футбол, безусловно, является самым популярным видом спорта в России, одновременно, безусловно, популярность уступает европейским странам. Тут mm-hmm. спору нет. Но просто выводы Daily Mail, это, конечно, совсем другие выводы. Тут футбол нас любят. Вопрос в том, что еще недостаточно хорошо созданы условия для того, чтобы на футбол ходили так, как ходят в Англии.
Спасибо, принято. Александр Кузьмак был с нами на связи. Он исполнительный продюсер Матч ТВ. Ну, а главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий в преддверии последнего товарищеского матча до начала финальной стадии Евро против Сербии сделал неожиданное заявление. Ну, так посчитали, что оно неожиданное. Во время пресс-конференции на вопрос одного из журналистов про важность сегодня сегодняшней встрече он заявил, что допускает даже свою отставку в случае поражения от команды Словолюба Муслина. И Слуцкий же говорил, что вот этот матч, который будет и начнется он через одну минуту, даже меньше, чем через одну минуту, он будет более показательным, чем игра с чехами. То есть в данном случае речь идет уже о физической подготовке российских футболистов. Но, объясняя причины поражения от чехов, слуцкие футболисты говорили, что команда не показала весь свой потенциал, поскольку играла на фоне больших нагрузок. Сборная России до 30 мая включительно проводила по две тренировки в день, форсируя подготовку. Ну а что касается состава, то, как говорил Слуцкий еще перед встречей с Чехией, в товарищеских матчах он не будет экспериментировать, поскольку времени на подготовку к Евро у команды совсем немного. Следовательно, и состав в Монако будет как минимум близкий к боевому. На этом программа «Поток» завершена. Я с вами прощаюсь до завтра. Евгения Волгина, «Говорит Москва». Всем приятного вечера.